Слово благодати представляет серию проповедей «Разрешение конфликтов». Часть вторая. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Последние несколько месяцев мы снова и снова возвращаемся к этой теме. К этой теме, которая касается того, что достаточно много людей сегодня, которые называют себя верующими, но на практике не являются таковыми. Когда мы изучаем историю Иисуса Христа и того, что окружало Иисуса Христа, мы можем заметить, что во время Иисуса Христа наблюдалась та же самая картина. Посмотрите, пожалуйста, на этих людей. Сказано о них, что люди, которые слышали Иисуса Христа, написано, многие уверовали в Него. Так, да? Теперь Иисус Христос обращается к этим уверовавшим людям и говорит им следующее. «Если пребудете в Моем Слове, то только тогда вы будете Моими учениками». Потом он объясняет, что Слово, пребывание в Слове, это не просто пополнение своих запасов, академических запасов, знания Священного Писания, а пребывание в Слове характеризуется тем, что человек познает истину для того, чтобы освободиться. Смотрите, о чем идет речь. Каждый из нас соприкасается с Писанием, каждый из нас соприкасается с Богом, так или иначе, в одной ситуации или в другой. Иисус Христос говорит, только тогда это Слово, только тогда ваша принадлежность к Церкви будет действовать, только тогда ваш статус христианина будет действительным. Только в том случае, если вы придете к Богу с тем, чтобы найти у Него ответ для своей души, чтобы вам сегодня освободиться. Очень просто. Посмотрите, у каждого человека, приходящего к Богу, его уровень христианства, его уровень того, насколько он верующий или неверующий, характеризуется не тем, чего он достиг в жизни. Он не сказал этим иудеям, что как только научитесь молиться через каждый следующий угол, который вы проходите, помните, они на углах улиц останавливались и молились, или как только достигнете вот такого-то уровня, будете 23% жертвовать, или как только вы научитесь врать не чаще, чем 5 раз в неделю, или еще что-нибудь, вот тогда вы достигнете уровня, и тогда я вас возьму в свои ученики. Иисус Христос обращается к ним и говорит, есть критерий. Этот критерий заключается в следующем. Если человек не приходит ко мне для того, чтобы освободиться, он не мой ученик. Он не является моим учеником, настоящим, истинным учеником. И посмотри, что произошло дальше с этими людьми, уверовавшими в кавычках. Дальше в конце этой главы вы можете увидеть. Смотрите, 41 стих. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был ваш отец, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Очень сильное, очень жесткое слово. Слово Иисуса Христа к уверовавшим в Него иудеям. Сейчас мы говорим о конфликтах. Мы говорим о практической части, практической составляющей жизни каждого человека. Я хотел бы, начиная эту тему, попросить каждого присутствующего здесь, чтобы вы сегодня посмотрели на себя и посмотрели, с чем вы сегодня пришли. Пришли ли вы сегодня сюда для того, чтобы вам сегодня освободиться? Христос говорит просто, если вы не приходите ко мне для того, чтобы освободиться, вы не истинно мои ученики. Даже больше того, возможно, что ваш отец дьявол, так как было с этими уверовавшими иудеями. Иисус Христос очень просто, очень ясно представляет нам самые различные аспекты нашей жизни – но они никогда не станут практической реальностью, пока мы внутри своего сердца не понуждаемся в Боге. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый присутствующий здесь смог открыть свое сердце, смог желать Иисуса Христа, смог предоставить себя в распоряжение Иисуса Христа, чтобы Иисус Христос сегодня научил вас. Чтобы вы сегодня от чего-то освободились при помощи Иисуса Христа. Итак, предупреждение конфликта. Вы знаете, конфликты дорого стоят. Они всегда очень дорого обходятся. Они связаны с потерей мира и спокойствия. А значит, если потеря мира и спокойствия, значит, это потеря осознания или чувства безопасности. Это значит, потеря здоровья всегда. Во всяком случае, болезни сердца, язвы желудка, многие-многие виды раковых заболеваний очень тесно связываются с стрессами, с нервным перенапряжением, с тем, что человек попадает в конфликтные ситуации, а точнее, попадая в эти конфликтные ситуации, ведет себя определенным образом. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, что мы, верующие люди, можем сделать в нашей жизни, конкретно что вы можете сделать в вашей жизни, чтобы вам избавиться от конфликтов, чтобы вам научиться их предупреждать, чтобы вам научиться не входить в них. Да, мы живем в мире, который соткан из конфликтов. Мы не можем уйти в монастырь для того, чтобы удалиться от конфликтов. Даже там они будут. Но тем не менее, живя в этом мире, каждый христианин, который знает Бога, который любит Его, который стремится к Богу, он может научиться предупреждать конфликты. Он может научиться жить так, чтобы эти конфликты не терроризировали его душу. Он может научиться жить так, чтобы он всегда оставался спокойным. Мы сегодня об этом поговорим. Вы знаете, различные психологические школы предлагают различные методы, как преодолевать конфликты. Или что делать для того, чтобы их избежать. Мы сегодня будем говорить о библейском методе. Не о человеческих методах, не методах, построенных на каких-то теориях, выдвинутых одной или другой психологической школой. Мы сегодня будем обращаться к авторитетному Божьему Слову. И это авторитетное Божье Слово, оно может, и оно обязательно поможет вам, если вы к нему обратитесь, поможет вам в вашей жизни устроить ее таким образом, что она будет иметь благословение, она иметь будет мир, который дает Иисус Христос, мир, который дается Богом. Говоря о библейском методе предупреждения конфликтов, говоря о том, что Библия говорит, о том, почему конфликты возникают, или что сделать для того, чтобы их не было, можно обнаружить в Священном Писании несколько важных принципов, важных элементов вот этого библейского метода или Божьего метода. Дело в том, что когда мы посмотрим на конфликт, любой конфликт, он всегда связан с реакцией двух человек. И первым элементом, который всегда встает в процессе конфликта, это то, что человек думает о себе. Это всегда является отправная точка. Поэтому первый метод, который мы встречаем, который поможет вам конкретно, в вашей семье, у вас на работе, с вашими родственниками, с родными, с друзьями, с врагами, поможет вам избежать конфликтных ситуаций. Первый шаг, первая ступень – это нужно научиться истинному смирению. Я хотел бы, чтобы мы открыли первое послание Петра. И в первом послании Петра мы почитаем несколько стихов. Мы будем обращаться к этому тексту с 8 по 16 стих в первом послании Петра, в 3 главе. Для того, чтобы мы будем смотреть на этот текст как на практическое пособие, как на средство, которое предлагал тогда апостол Петр для того, чтобы люди, которые жили в то время, люди, которые жили в очень враждебной обстановке, которых окружали те, кто постоянно искал конфликта. Для того, чтобы вот те христиане, жившие в то время, чтобы они научились так жить, чтобы эти конфликты их не касались, чтобы не могли их обходить. Давайте прочитаем несколько стихов. 1 Петра, 3 глава, 8 стих. «Наконец, будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны и смиренно мудры». От чего возникает конфликт? Подумайте, вспомните, когда последний раз вы попадали в конфликт с кем-то. Проанализируйте, что происходило тогда в вашем сознании. Скорее всего, это было что-то из следующего. Вас унизили, вы чувствовали себя, что вы достойны гораздо лучшего отношения. И поэтому вы встали на защиту своих прав. Поэтому вы потребовали, чтобы вас здесь уважали. Поэтому вы вступили в конфликт, защищая свое имя, защищая место под солнцем, защищая свои права, защищая свою, так скажем, род свой, династию, семью, вот и так далее. Здесь всегда становятся самые-самые разные идеи, которые охватывают наше сознание, которые заставляют нас двигаться. Но на самом деле корень всего этого в простом факте: меня унизили, и я не могу этого терпеть. Следующий элемент. Возможно, это связано с тем, что с вами не посчитались. Ваши интересы не учли в данной ситуации. И это достаточно для того, чтобы взорвать многих людей. Это достаточно для того, чтобы подавать в суд, достаточно для того, чтобы драться, достаточно для того, чтобы сплетни распускать, достаточно для того, чтобы жить во вражде, достаточно для того, чтобы в сердце поселился этот червь конфликта, червь, который будет бурлить и который не будет давать покоя. Причина – мои интересы не учли. Еще одна причина, которая тесно связана с отсутствием смирения. Вам грубо ответили. Слово, которое вы услышали, завело вас. Оно заставило вас ответить так же, повысить голос. Может быть, вам ответили невнимательно, может быть, недостаточно учтиво, может быть, не постаравшись, чтобы вы услышали и так далее. С плохим выражением лица, с нехорошими жестами, с ленью в глазах и так далее. Самые-самые разные аспекты. Вы знаете, мне по роду моего служения, мне приходится сталкиваться, мне приходится иметь дело, иметь общение с людьми, которые в конфликтах. С самыми разными, разных поколений, разных культур. И когда наблюдая за природой этих конфликтов, вы знаете, эта природа одна и та же везде. В Африке или в России, или в развитой Америке, в разных местах. Природа одна и та же. Любой конфликт, в принципе, начинается с нашего эгоизма. Конечно, на нас воздействовать могут люди неправильно вокруг, но пока мы не реагируем на это неправильно, или пока мы правильно реагируем на эти действия, конфликта еще нет. Конфликт начинается тогда, когда мы реагируем со злостью, когда гордыня наша заставляет отстаивать свое, когда наше чувство униженного самолюбия требует, чтобы мы отстояли наш имидж, наше право, наше, так скажем, мнение, наш взгляд, чтобы наше решение было принято и так далее. Самые-самые разные обстоятельства. Посмотрите, все они, в семьях то, в церквах ли, в государствах даже, все они могли бы быть устранены, они все теряют свое значение, они все теряют свой смысл. Только тогда, при одном случае, когда человек просто учится смирению перед Богом. Очень интересный текст, здесь же в этой главе, 3 глава, 1 послание Петра, 13 стих. Это уникальное место во всей Библии, во всем Новом Завете. Давайте прочитаем его. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Очень интересная греческая конструкция. То есть в греческом языке есть, так же, как и в русском, и в английском, есть условные предложения. Эти условные предложения начинаются со слова «если». В греческом языке есть четыре вида условных предложений. Первый вид – это тогда, когда люди абсолютно уверены в том, что произойдет. Например, когда они говорят: если завтра будет день, то будет пища. Все знают, что будет день. Скорее всего, будет день. В этом случае использовался первый вид условного предложения. Потом дальше второй – это менее вероятно. Третий – еще менее вероятно. А четвертый вид – это когда почти невероятное говорят. Например, когда люди, если вы скажете: если я полечу на солнце, Или вы скажете, если я полечу на Луну, то есть, ну, скорее всего, этого никогда не произойдет. Так вот, интересно, что апостол Петр в этом стихе единственный раз во всем Новом Завете использует вот этот четвертый вид условного предложения, когда он хочет сказать, послушайте, но если страдаете за правду, то есть речь идет о том, что апостол Петр говорит к людям, которые живут во время Нерона, он говорит к людям, которые находятся в обстановке страданий, обращается к ним и говорит, я очень сомневаюсь, что ваши страдания действительно за правду. Это очень интересно. Вы знаете, когда мы смотрим в контексте всего того, что, где этот стих помещен, мы можем понять, почему. Апостол Павел обращается и говорит, слушайте, послушайте меня, пожалуйста. Вы страдаете в большой степени не только от того, что против вас воздвигают какие-то конфликты, какие-то гонения, а от того, что вы реагируете на эти гонения неправильно. Вы знаете, в любом конфликте всегда виноваты две стороны. Если вы попали в конфликт, если вы не предупредили конфликт, вы уже виноваты. Как бы ни был виноват тот, кто вас обвиняет, или с кем у вас конфликт, вы уже виноваты. Знаете, к сожалению, когда речь идет о том, что люди попали в конфликт, им очень и очень трудно увидеть свою вину. Иногда нам приходится встречаться с людьми, у которых конфликты буквально физически, они от конфликтов теряют сознание. Они лишаются здоровья физически. И когда говоришь с этими людьми, они постоянно говорят, а он, а она. Проблема в том, что человек ослеплен, человек живет в гордыне, очень просто. И у него в сознании постоянно вращается. Ты смотри, как сказал. Ты смотри, какая интонация. Ты посмотри, какой негодяй. Ты посмотри, как унизил. И вот эти мысли прокрутятся раз сто в сознании. И человек готов уже пойти и глотку перерезать этому человеку. Человек готов рассказать про него самые ужасные вещи. Человек готов буквально, вы знаете, вот эту злобу выплеснуть в любой форме, в которой это только будет возможно. Это конфликт. И чем больше человек будет пребывать в этом положении, тем сильнее, тем глубже. Так разрушаются семьи. Точно так. За $20 разрушаются семьи. Почему? Потому что раскручивает в мыслях. Потому что нет, я уже ей сотый раз говорил, чтобы она эти $20 не тратила. Это все продолжается. Это все кормится, это все питает душу, пока это не приведет к финальному концу, когда все пострадают. Пострадают все, не победивших не будет. 100%. Вы знаете, в чем проблема? Когда человек попадает в конфликт и видит согрешившую против него сторону, ему кажется, что если я сейчас уступлю, я ж потеряю много. Я лишусь одного, лишусь другого. И как меня унижают, и как меня ставят ни во что, и как со мной поступают. И я вообще тогда никто, я половой тряпкой превращаюсь. И всякие разные эти мысли. Нет, мне нужно стоять за себя, мне нужно сказать, мне нужно обязательно отстоять. И вообще я терпеть больше этого не могу. Это то, что происходит. Но знаете, это дьявольские мысли. Эти дьявольские мысли питаются гордыней, питаются моим «я», питаются осознанием своего эгоизма, своего права, и дьявол будет вам подсовывать эти мысли все больше и больше и больше. Для чего? У него одна задача. Он пришел украсть, убить, погубить. Это его задача. Другой цели у него нет. Вы знаете, чем он обманывает вас? Он вас обманывает следующим. Он говорит вас, пугает, что цена, которую вы заплатите, сейчас слишком большая. Вы откажетесь от своего удовольствия. Вы откажетесь от своего права. Вы откажетесь от того, что ваше мнение не будет принято, не будет остановлено здесь. Он обманывает вас. Потому что если вы откажетесь сейчас от удовольствия или от права, или от мнения, вы приобретете гораздо больше. Но если вы не откажетесь, то вы потеряете все. Вы потеряете мир в сердце, Вы потом потеряете все свои права, они вам уже не нужны. Уже эти 20 долларов не нужны будут, уже 2000 не нужны будут. Вы знаете, в этом заключается великий обман сатаны. Это страшное положение, в котором находятся, к сожалению, многие-многие люди, которые называют себя христианами. Которые видят ошибки всех вокруг. Но которые не видят то, что начало, решение любой проблемы, любого конфликта начинается со смирения. Начинается с опыта смирения. Это не просто разовое смирение. Это не просто раз подавить себя и промолчать. Это смирение перед Богом, чтобы научиться избегать конфликты, нужно научиться смирению. Чем больше вы будете учиться смирению, тем больше мира будет наполнена ваша жизнь, друзья. Тем больше вы будете избегать конфликтов. Чем меньше вы будете возвышать себя, тем меньше вы будете ожидать от других. Тем больше, тем чаще вы сможете выходить из самых сложных ситуаций блестяще. Помните, когда-то Иисус Христос сказал в Евангелии от Луки, 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, помните, что сделай? Отвергни себя и возьми крест свой ежедневно и следуй за Мною». Это практика жизни. Это практика жизни. Нам нужно научиться каждый день предстоять перед Богом и каждый день смиряться перед. Каждый день отказываться от своих прав. Каждый день отказываться от своих требований. Каждый день позволить, чтобы Бог своим действием вывел, так скажем, те результаты, которые должны быть. Те цели, которые должны быть утверждены. Вы знаете, истинное христианство, оно, по сути дела, и начинается с того, что человек признает себя абсолютно недостойным ничего. Если вы не пережили этой точки, очень трудно думать о вашем христианстве. Почему? Потому что в этом суть. Когда человек приходит ко Христу, он признает себя банкротом. Он признает себя, что он не ожидает хорошего подхода от других. Он достоин ада. В этом суть покаяния. Лучшее, чего он достоин, это ада. Все. И вот здесь у нас очень часто не происходит вот этой ясности, нужной библейской ясности. Вроде бы мы пришли к Богу, но мы продолжаем жить на позициях мирского гуманизма. Мирской гуманизм утверждает величие, центральность, почти что божественный статус человека. Это то, на какой философии, мирской философии, очень и очень многие люди в церкви продолжают жить. Вот почему. Апостол Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Вот эту мирскую философию, эту позицию гуманизма, когда нет трепета перед Богом, когда нет осознания своего банкротства, когда нет осознания принадлежности. Помните первый конфликт? Самый первый конфликт, который описан в Библии, он возник из-за гордыни. Дьявол решил поднять себя выше Бога. В этом суть первого конфликта. Конфликт, который возник у людей, первый конфликт, который возник у Адама и Евы с Богом, то же самое, это конфликт, который был построен на гордыне. Это было их желание, которое им дьявол принес, чтобы они могли стать богами. Абсолютно все конфликты, каждый конфликт, который существует на земле, существовал, существует или будет существовать, он своими корнями приходит к гордыне. Итак, первое правило. Нам нужно научиться смирению. Если вы хотите предупреждать конфликты, научитесь смирению. Жены научитесь смиряться, мужья научитесь смиряться, дети научитесь смиряться, родители, бабушки, дедушки. Если вы владеете бизнесом, и на вас люди работают, или вы на кого-то работаете. Без того, чтобы научиться смирению, никогда невозможно избежать конфликтов. Римлянам 12 глава. С 3 стиха, послушайте, 3 и 16 стих я хочу прочитать из этой главы. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Думайте скромно, по мере веры, какую каждому уделил Бог. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Очень ясное слово. Бог через апостола Павла обращался тогда к верующим в Риме и говорил, знаете что, вам нужно научиться думать о себе не так высоко. Вам будет легче жить. Вы тогда сможете правильно жить, если вы перестанете думать, перестанете стучать кулаком по столу. Я начальник, и все здесь будет по-моему. Я глава, многие мужья, к сожалению, так делают. Вместо того, чтобы действительно стать главой, которому хотели бы подчиняться. Люди делают так на работе, с друзьями, мужья с женами, родители с детьми. Несколько практических примеров, практических форм выражения смирения. Если вы хотите научиться смирению, научитесь не возвышать свои вкусы над вкусами других. Это одна из часто-часто возникающих тем или причин, по поводу которых возникают конфликты. То есть речь идет о вкусах. Абсолютно ничего не изменится в глобальном плане, в жизни людей. Одному нравится музыка побыстрее, другому музыка помедленнее. И это становится причиной того, что один человек начинает негодовать на другого. Вот. И в этом своем процессе негодования здесь привлекается все, что только можно. Там знание музыкального искусства, всех святых стянут, мнение всех святых. И каждый будет очень активно доказывать, что его музыка самая святая, самая правильная, самая хорошая, ее только нужно играть. Но на самом деле там речь идет в этом первом большом слове «его». Точно так в семье не могут договориться о том, как расходовать деньги. Точно так в школе не могут согласиться с какими-то требованиями учителей. Точно так друзья теряют взаимоотношения только потому, что вдруг обнаружился их разный взгляд на какие-то вещи. Сразу начинается дележка на ваших и наших. К сожалению, в церквах очень много происходит такого. Когда речь идет о каких-то абсолютно банальных вещах, от которых ничего не зависит, но которые, к сожалению, становятся причиной больших-больших ссор. Второе, не возвышайте свои традиции над традициями других людей. Да, возможно, они самые дорогие для вас, да, возможно, ваша жизнь, она связана с ними очень тесно. Но уважайте других людей, потому что у других людей могут быть точно такие же дорогие другие традиции. Они выросли, помните, мы говорили в прошлый раз, они выросли в другой культуре, они выросли, говоря на другом языке, у них другие какие-то были социальные элементы их жизни, которые наполняли их жизнь. Следующее. Не возвышайте свое мнение над мнением других. Да, каждый из нас имеет право и даже должен иметь свое мнение. Обязательно. Но когда вы имеете свое мнение, когда вы выражаете свое мнение, ни в коем случае не представляйте его как истину в последней инстанции. То есть только то, что вы думаете правильно, и все остальное неверно. А некоторых людям говорят, у него только два мнения, его и неправильное. К сожалению, это становится предметом ссор, конфликтов, споров, разногласий во многих кругах. Близкие люди теряют отношения, церкви разрушаются и так далее. Следующая форма выражения смирения. Не считайте других чем-то вам обязанными. Мы всегда считаем, мы всегда претендуем на то, что люди должны нам улыбнуться и сказать «добрый день». И поздороваться должны. Мы претендуем на это. Ну, это, так скажем, к тем людям, к которым мы не имеем никакого отношения. Если люди немножко поближе к вам, то тогда здесь комплект их претензий увеличивается. Мне должны подать обязательно на стол, и подать это обязательно горячим, и подать это обязательно в такое время. Я пальцем не пошевелю для того, чтобы самому встать и это сделать. Для некоторых это философия жизни. Люди ожидают от других самых различных вещей. Так вот, если вы хотите найти настоящее смирение, вам нужно практически научиться в вашей жизни не ожидать от других, что они чем-то вам обязаны. Никто ничем вам не обязан, по сути дела. Вы знаете, это большая революция должна произойти в сознании, если мы придем к этой точке, если мы действительно будем уверены в том, что нам никто ничем не обязан. Помните Матфея, 20 глава, 26 по 28 стих, Иисус Христос говорил с учениками после того, когда они делили места, кто будет по правую, кто будет по левую сторону. И Он объясняет им, говорит: вы знаете, это так князья и вельможи вот здесь в мире живут. Это они ищут, чтобы им служили. Но Я, Божий Сын, пришел совершенно с другим намерением, совершенно с другой философией. Я пришел, чтобы послужить. Скажите, является ли это для вас рабочей философией жизни? Имеете ли вы эту философию? Вы отработали смену на заводе, кто-то на стройке, кто-то еще где-то. С чем вы идете домой? Вы идете домой с тем, что вам обязаны сейчас послужить? Или с тем, что вы послужите? Знаете, очень многие люди говорят: ну, жена ж не работает, вот она должна обо мне заботиться. Но та жена, которая не работает и сидит с четырьмя детьми, она работает больше, чем вы на стройке. К сожалению, для многих это переносится дальше, и уже жена пошла работать, а он все равно пришел, и все равно король. И теперь жена отработала смену, и она теперь еще должна смену у плиты отстоять, для того, чтобы горячее ему подать. Опять-таки, люди на что-то рассчитывают. Они считают, что им кто-то чем-то обязан. Ну, это по отношению к мужьям. У жен свои заморочки тоже. Тоже свои ожидания, свои претензии, свои какие-то вещи, которые мы считаем, что да, это 100%, оно должно быть. Оно должно быть, потому что я имею на это право. Следующее правило или следующая практическая форма выражения смирения – будьте снисходительными к ошибкам других. Люди ошибаются. Те люди, которые рядом с вами, они очень часто могут просто ошибиться. Знаете, очень часто возникают проблемы только потому, что чьи-то абсолютно невинные действия, чьи-то ошибки, чьи-то, знаете, непродуманные слова – были интерпретированы, истолкованы как специальное направленное действие против меня, против моего близкого, еще против кого-то. Помните, что вы ошибаетесь часто. Помните, когда-то апостол Петр подошел ко Христу и спросил: сколько раз мне прощать ближнего? До 7 ли раз? Христос говорит: нет, между 70 раз в день. И потом он рассказывает эту притчу, эту историю, когда человек, у которого было... Он был должен очень много, что он за всю свою жизнь не мог расплатиться, и ему были должны немножко. И тогда, когда господин прощает ему эту огромную сумму, он идет, находит того, кто был должен ему, берет его за грудь, требует от него и бросает его в тюрьму. Требует, чтобы ему отдали долг. Иисус Христос рассказал эту притчу, рассказал эту историю, чтобы помочь нам иметь ясное представление, правильное представление того, каким образом мы должны относиться к неправильным действиям других. Да, этот человек был ему должен. Да, вам кто-то будет должен. Да, с вами кто-то неправильно будет поступать. Это 100%. Это факт. Точно так, как и вы поступаете неправильно с другими. Не будьте слишком строгими. Не будьте слишком требовательными. Последняя форма, практическая форма выражения смирения. Будьте долготерпеливыми к тем, кто растет духовно медленнее, чем вы. Очень важное обстоятельство. Настоящее смирение знает, что такое долготерпение. Посмотрите, вы член церкви уже 40 лет, возможно, или 20, или 10. А кто-то только делает первые шаги. И как нам очень часто хочется подогнать абсолютно всех вот под тот уровень, на котором я сегодня. Вспомните себя 30 лет тому назад. Вспомните себя, когда вам было один год от роду духовно. И вы увидите, что многим вещам вы сейчас только научились. Многое вам сейчас только открывается, вчера, позавчера, год или 5 лет тому назад. Вы не знали это. Речь идет о том, что Бог работает с каждым из нас, и каждый человек растет. Один быстрее растет, другой медленнее. Конечно, хотелось бы, чтобы люди росли. Хотелось бы, чтобы они быстрее росли, чтобы они лучше и крепче были. Но не у всех это одинаково получается. Речь идет о том, что если мы христиане, если мы действительно знаем Бога, если мы любим Его, мы будем относиться к тем нашим братьям и сестрам, которые слабее нас, которые не достигли такого уровня хождения перед Богом, который есть у нас. Мы будем относиться с терпением или с долготерпением, помогая им, молясь о них, беседуя с ними, помогая им увидеть правильный путь, но не конфликтуя. Самая большая причина, о которой мы сейчас говорим, постарайтесь избежать конфликта. Это будет возможно только тогда, когда мы научимся смиряться перед Богом. Сейчас мы будем говорить о втором. Следующий метод – не воздавайте злом за зло. Он очень тесно связан с первым, о котором мы уже говорили. Это научиться смирению. Искренно предстать пред Богом и увидеть в смирении ценность, увидеть благословение, увидеть богатство. Мир видит наоборот. Мир в смирении видит наоборот слабость. Мир в смирении видит какую-то отсталость или неспособность человека заявить о себе. И поэтому возникает вот этот конфликт. Возникает конфликт в сознании. И речь идет о том, каким образом вы, как христианин, чем вы руководствуетесь, что является вашей рабочей философией, вашим основанием жизни. Вот так второе правило в Божьих методах предупреждения конфликтов мы встречаем здесь же, в этом отрывке из 3 главы 1 послания Петра, записано в 9 стихе. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Этот стих один из наиболее часто цитируемых. Дело в том, что он повторяется в Библии несколько раз. Иисус Христос говорил эти слова. Мы встречаем подобные слова у других апостолов в других посланиях. Люди в мире, которые мало знакомы с Библией, часто знают это слово. Каким-то образом эти слова, они проникли в мировую культуру, они проникли в литературное творчество, они стали какой-то ценностью, так скажем, и собирают золотые россыпи. Но дело в том, что, говоря об этих словах часто, так мало людей по-настоящему знают ценность, богатство, благословение их. Так мало людей сделали эти слова своим правилом жизни. Так мало людей научились вот этому сильному инструменту. Дело в том, что здесь речь идет о христианском методе победы над злом. Посмотрите, эти слова говорят о том, что со стороны людей возникает зло по отношению к нам. То есть люди действуют со злом. Очень ясная ситуация. Не написано о том, что это интерпретируется как зло, не написано о том, что кажется вам, что это зло. Речь идет о ясном факте, речь идет о том, что люди действуют по отношению к нам со злом. Так вот, обращаясь к нам, к верующим людям, Бог говорит, если вы хотите избежать конфликтов, если вы не хотите платить вот эту дорогую цену, если вы не хотите терять здоровье, если вы не хотите потерь материальных, если вы не хотите потерь моральных, духовных, вам нужно научиться побеждать зло добром. Посмотрите, Римлянам 12 глава, 17 стиха мы читаем. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. И 21 стих. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Сегодня я хотел бы, чтобы это слово каждого из вас коснулось. Чтобы вы сегодня дали отчет, не являетесь ли вы сегодня побежденным. Не стоите ли вы сегодня в том положении, когда зло вас побеждает. Когда зло уже захватило ваши мысли. Когда зло уже захватывает ваш внутренний мир, который инспирирует вас к тому, что выплеснулось в какой-то форме. Или в форме взгляда обидного. Или в форме едкого слова, или в форме каких-то действий я ему устрою, я ему сделаю, я докажу. Где ваше христианство, настоящее христианство? Можете ли вы сказать, что да, я в своей жизни стремлюсь к тому, чтобы как можно больше на ситуации, когда ко мне подходят со злом, отвечать с добром? Было ли это вашей целью когда-нибудь? Ставили ли вы перед Новым годом, когда вы планировали цели на Новый год, Господи, я хочу в этом году научиться отвечать добром на всякое зло, которое я буду встречать. В этом наша настоящая свобода. Именно об этом Иисус Христос говорит, и познайте истину, истина сделает вас свободными. Если истина не освобождает вас сегодня от этого рабства, возможно, что вы относитесь к толпе вот тех уверовавших, в кавычках, которые не были истинными учениками. Позвольте сегодня свободе Иисуса Христа действительно иметь место в вашем сердце, действительно вас сегодня изменить, вас сегодня научить отвечать добром на то зло, с которым вам приходится встречаться. Третье правило из Божьих методов предупреждения конфликтов. Здесь же в 10 стихе, в следующем стихе мы читаем, «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Удерживайте язык свой от зла. Если вы хотите избегать конфликтов, научитесь, друзья мои дорогие, научитесь своим языком не говорить зла. Очень важное обстоятельство. Посмотрите, апостол Петр не зря говорит эту фразу. Он говорит, удерживайте язык свой от зла. Удерживать нужно то, что рвется вперед. Так, да? Удерживать нужно то, у чего энергия побуждает к движению. Иаков говорит в одном из текстов в своем послании, он говорит, язык огонь. Да, это то, что нужно держать. Это не просто так нужно быть спокойным по отношению к тому, что происходит, и активно не заниматься тем, чтобы говорить плохо. Нет, наоборот, нам нужно заботиться, потому что язык и сам активен, достаточно активен. Это, так скажем, выражение нашей греховной природы, один из таких очень мощных каналов, через который наша греховная природа себя показывает. Поэтому апостол Петр говорит, обращаясь к людям, он говорит, удерживай себя от того, чтобы не говорить плохо. И здесь есть два обстоятельства. Во-первых, говорите доброе. То есть суть того, что вы говорите. Позаботьтесь о том, чтобы то, что вы говорите, действительно было наполнено добрым смыслом, добрым содержимым. Ефесянам 4 глава, 29 стихе написано, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Очень важное обстоятельство, друзья. Очень часто я встречаю людей, которые на эмоциях говорят слова, которые резкие, грубые, слова, которые содержат в себе обидные, унижающие овертоны. Слова, которые в своем употреблении, они употребляются среди каких-то кругов, в каких-то кругах людей, которые, ну так скажем, унизительно используют эти слова. И некоторые люди говорят, да я просто говорю, чтобы немножечко усилить акцент того, что я хочу сказать. Очень плохая практика, друзья. Научитесь говорить чистой речью. Научитесь отказаться от того словарного запаса, который обижает сам по себе. Есть грубые слова. Я уже не говорю за ругательные слова. Я уже не говорю за слова, которые непечатные. К сожалению, иногда встречаются такие ситуации, когда люди, которые, казалось бы, должны знать Бога, позволяют себе говорить абсолютно грязные вещи. Нет, речь идет, сейчас речь идет, так скажем, о том, что ну, допустимо в пределах, так скажем, того, что печатают в газете, может быть, литературный язык. Избегайте слов, которые приносят боль. Избегайте слов, которые унижают других. Избегайте слов, которые ставят человека в неудобное положение. Следующий элемент здесь же связан, когда речь идет о том, чтобы удерживать язык свой от зла. Говорите доброжелательно. Научитесь говорить так, чтобы ваше сердце, чтобы ваша жизнь была открыта к тому, чтобы вы видели добро в этом человеке. Послание к Ефесянам здесь немножечко ошибка у нас, это не 1 Петра, а Ефесянам, 4 глава, 31 стиха. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас». Вы знаете, злые, раздраженные слова или слова, которые сказаны настроении раздраженном, сказаны тоном раздражения, они всегда вызовут негативную реакцию. Всегда. Даже если вы говорите совершенно о посторонних вещах, если вы говорите о погоде, которая может быть или может не быть, вы говорите о том, что абсолютно не связано с вами сегодня, но ваш негативный тон может причинить боль тому человеку, которому вы говорите. Ваше выражение глаз, ваша манера выражать себя, ваша манера коммуницировать с людьми, она может послужить началом конфликта. Если вы хотите избегать конфликта, научитесь этим двум вещам. Научитесь не говорить плохих слов и научитесь говорить всегда, в любой ситуации, с любыми людьми, научитесь говорить доброжелательным тоном. Это будет самая большая победа, самое большое приобретение, которое вы можете сделать. Последнее, четвертое действие, о котором мы говорим, действие или принцип, связанный с этим Божьим методом предупреждения конфликтов, он выражен в том, чтобы нам нужно было научиться доверять Божьему действию. Почему мы сами начинаем действовать и ломаем дрова, так скажем, в наших взаимоотношениях? Чаще всего, дорогие друзья, это происходит по причине того, что мы боимся. Мы просто боимся, что нас начнут эксплуатировать, нас унизят, нас поставят ни во что, с нами вообще тогда не будут считаться, и дальше наша жизнь будет развиваться так, что мы вообще потеряем всякий вес, всякое имя. И по этой причине это заставляет нас действовать. И очень часто действовать неправильно. Очень часто действовать так, что мы в этом действии разжигаем конфликт. Для того, чтобы от этого избавиться, нужно научиться доверять Богу, друзья. Это простая истина. Доверьте конфликтную ситуацию Богу. Доверьте того человека, кто конфликтует с вами, Богу. Доверьте те обстоятельства, которые поставили вас вот в эту неудобную, неловкую ситуацию. Доверьте это Богу сознательно, в своем сердце. Сделайте это решение в своем, так скажем, внутреннем человеке, где-то внутри, глубоко. 1 Петра, 3 глава, мы читаем 11 стих. «Уклоняйся от зла, и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Есть очень хорошее мерило. Тогда, когда вы попадаете в обстановку потенциального конфликта, не допустите ситуации, в которой вы потеряете мир. Я сам бывал много раз в этих ситуациях. Я видел многих-многих людей, которые были в этой ситуации, которые, знаете, после того, когда произошло что-то, они потом они потом пытаются 100 раз повторить, почему он имел право вот так поступить. Но окружающие видят, что причина, почему он повторяет, почему он имел право, заключается в том, что мир в сердце потерян. Понимаете, о чем идет речь? Человек приходит к точке, когда он сказал что-то плохое, когда он вступил в конфликт, он начинает себя оправдывать, он говорит, что да, вот какие они негодяи, вот как они плохо поступили, как я был прав, и он снова возвращается к этому, он приходит и еще кому-то рассказывает. Для чего? Потому что мира в сердце нет, потому что мир в сердце потерян, потому что хочется, чтобы вот эта база поддержки, группа поддержки усилилась, чтобы были еще такие же люди, чтобы точно так же, как и я, если не прямо бы сказали в лицо, то хотя бы подтвердили, что да, ты сказал правильно. Это очень важное мерило, дорогие друзья. Если вы стоите на точке, когда вы потеряете мир, не делайте этого шага. Доверьте его Богу. Ищите мира, написано. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищите мира и стремитесь к нему. Второе. Обстоятельство доверия Божьему действию. Доверьте Богу неправильное действие других, сами поступая правильно. Нам иногда кажется, мы берем на себя функцию Бога, и нам иногда кажется, что я обязательно должен этого человека поставить на место. А кто вам дал такое право? А где сказано, чтобы вы должны его ставить на место? Обличить, да. Обличить, да, должны. Но написано, цель же увещания есть любовь от чистого сердца. И пока вы не придете в состояние любви к этому человеку, вы не можете его обличать. Доверьте Богу, чтобы Бог его поставил на место. Просите Бога, молитесь Ему, ищите, чтобы Бог это сделал. 1 Петра 3 глава 12 стих. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Господа Бога светите в сердцах ваших. Всегда будьте готовы всякому, требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Очень важные обстоятельства, дорогие друзья. Речь вот о чем идет. Только Бог может поменять сердце. Вы можете заставить кого-то поступать так, как вам нравится. Можете заставить. Но если вы хотите, чтобы сердце этого человека поменялось, чтобы он действительно поступал по-другому, это может сделать только Бог. Теперь смотрите, когда вы сами неправильно действуете, вы тогда перекрываете для себя дорогу вашей молитвы. Тогда вы ставите заслон, и вы не можете просить Бога, чтобы он действовал, он исправлял. Вот почему так важно. Когда возникает конфликтная ситуация, вот почему так важно, чтобы каждый человек осознал свою ошибку, осознал свой грех, осознал свои неправильные действия, раскаялся в этих неправильных действиях и искал того, чтобы Бог подействовал на второго участника конфликта. Посмотрите, Псалом 36, с 3 стиха. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу, надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся. Уповающая жена Господа наследует землю». Посмотри, вот здесь особенно псалмопевец отмечает эту ситуацию. Он говорит о тех обстоятельствах, когда к нам неправильно относятся. Он говорит о тех условиях, которые ставят в нас положение, что мы должны ответить. И он говорит, смотрите, он говорит, уповай на Господа и делай добро. Доверь Господу этот конфликт, этих людей. Доверь Господу эту ситуацию. Посмотри, написано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Знаете, этот текст специально сказан по поводу всяких разных методов борьбы за истину. Когда люди начинают бороться за истину и при этом теряют мир в сердце, при этом клевещут на других, и при этом раздражены, и при этом ставят, так скажем, нарушают свой мир, свое отношение с Богом. Очень ясно сказано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Не думай, пожалуйста, что вся истина Вселенной на тебе одном стоит. Не бери на себя слишком много, пожалуйста. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Многие люди считают, что да, к сожалению, это стало рабочей философией. Я как-то занимался исследованиями. Кстати, на нашем веб-сайте есть эта статья. Она называется «Компромисс в теологическом развитии русского и евангельского братства». Я удивился, как много людей считают, что для достижения высшего добра они могут, они имели право обмануть, они имели право каким-то образом поступить нечестно, подставить кого-то, быть неверными своему слову и так далее. К сожалению, это стало рабочей философией. Люди говорят, да, если я сейчас не совру, то тогда братство все падет. Надо соврать. Может быть, они так и не думают прямо, но делают так. К сожалению, делают так. Они достигают, они оказывают давление один на другого, группировка на группировку, церковь на церковь, союз на союз, всякими вот этими неверными методами, нечистыми, грязными, мирскими методами, методами мира сего. Почему? За правду борются. Как это странно. Кому нужна такая борьба? Что она даст? Достаточно посмотреть на историю и взять уроки хотя бы из истории. Хотя бы из того, что уже было и что уже доказало полную несостоятельность этого. Не ревнуй для того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. В ваших конфликтных ситуациях не допускайте положения, когда вы, борясь за правду, будете нарушать принципы Священного Писания. Будете сами нарушать Божий закон. Не ревнуйте до того, чтобы делать зло. И последнее. Стремитесь иметь добрую совесть. 16 стих. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы ваша совесть перед Богом была чиста. Только тогда вы сможете правильно подходить к конфликтным ситуациям, когда вы будете иметь эту добрую совесть, когда ваши взаимоотношения с Богом не будут нарушены. Библия не обещает нас избавить от конфликтов. Библия не обещает нас избавить от людей, конфликтующих с нами. Но Библия обещает, Библия ясно говорит, что мы можем научиться не конфликтовать тогда, когда с нами конфликтуют. Думайте о других хорошо. Научитесь думать о других хорошо. Пока вы не убедитесь в обратном, думайте о других хорошо. Послание к Коринфянам, 1 послание к Коринфянам, 13 глава, 7 стих. Любовь всему верит. Очень важное слово. Для того, чтобы иметь добрую совесть, для того, чтобы вы могли быть уверены, что вы действительно честно поступили. Ни в коем случае не допускайте ситуации, когда вы наклеиваете ярлыки человеку. Когда вы увидели, что человек что-то сделал, и вы уже поставили его, отнесли к не нашим, отнесли к плохим, отнесли к тем, кто достоин того, чтобы его задавить, уничтожить, для того, чтобы каким-то образом его, так скажем, поставить вне игры. Относитесь к людям с терпением. Относитесь к людям с желанием иметь возможность им помочь. Думайте о людях хорошо. Научитесь их любить. Кроме методов предупреждения конфликтов, о которых Библия нам говорит, Библия говорит нам также и о силе. Говорит о том, где мы можем взять силу для того, чтобы научиться этими методами действовать.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!